Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать программу очередного часа. Ее откроет беседа священника Сергия Карамышева, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, члена Союза писателей России. Он представит новый, несколько неожиданный, мне кажется, поворот темы почитания новомучеников и исповедников российских. А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни», ведет которую протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
Прослушайте наше объявление.
Издательство «Апостол веры» выпустило в продажу самый полный сборник рассказов Василия Никифорова Волгина «Пешком на небо». Эта книга богато иллюстрирована, содержит 200 уникальных рисунков. А также вышли в свет две книги Валерия Лялина «Птицы небесные» и «Нечаянная радость». Приобрести эти вдохновляющие книжные новинки можно в книжных лавках монастырей и храмов, а также заказать на Озон и на официальном сайте издательства «Апостол веры». Дорогие слушатели, приглашаем вас на весенний концерт Романа Демидова, который состоится 29 марта в 16 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А. Проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, 24 марта отметил свой день рождения наш глубоко чтимый автор Олег Михайлович Сенин, магистр богословия, проповедник, писатель, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе Общества русской словесности. Да все послушания Олега Михайловича даже трудно и перечислить. В нашем эфире постоянно звучат его духовно-поэтические композиции. Я очень люблю и стихи, и прозу Олега Михайловича. Дорогой наш собрат во Христе и коллега, православная радиостанция «Радонеж» сердечно поздравляет вас и ваших близких с днем рождения и желает многое и благое лето, новых благословенных трудов во славу Церкви Христовой и народа Божия.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
У нашего микрофона священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Я хочу представить сегодня тему, которая видится мне очень важной в настоящем событиях. Я выступил год назад на 22-х международных ренарских чтениях с докладом, который назывался «Незаслуженно забытые новомученики». И вот на нынешних чтениях ренарховских я неожиданно для самого себя услышал продолжение моего доклада. То есть он оказался интересным. Цыханская Кира Владимировна из Москвы, доктор исторических наук, выступила как бы в продолжение заявленной год назад мной темы. Ее выступление называлось «Подвиг молодых гвардейцев как отражение русского идеала страстотерпчества». И вот, видя этот отклик, я составил материал, которым хочу поделиться с вами. Но для начала я озвучу доклад, прозвучавший год назад. Итак, начинаю цитировать. Последние 3 с лишним десятка лет было много сделано для прославления новомучеников и исповедников Русской Церкви. По сие время продолжаются изыскания, направленные на выявление все новых святых. Составляются жития и службы, пишутся иконы. Такие труды достойны всяческих похвал, потому что в конечном итоге делают к нам ближе духовное небо. Однако вызывает печаль тот факт, что по каким-то неписанным правилам к новомученикам относят лишь тех, что пострадали после октября 1917 года, и при этом непременно от рук богоборцев, которых обыкновенно отождествляют с большевиками. Хочу задать вопрос, а что до октября 1917 года православные христиане от рук богоборцев не страдали? Разве не было тысяч убитых в ходе многочисленных терактов и так называемых экспроприаций? А ведь революционеры-террористы умели выбирать своих жертв. Ничто серое посредственно им не мешало. Напротив, фон из серости и посредственности был им выгоден. На нем сами преступники выглядели ярче. Тогда как наиболее деятельные, талантливо добродетельные из верных слуг царя и отечества вызывали в них испепеляющую ненависть. Поэтому самые лучшие погибали. Их жизненный путь нуждается в тщательном исследовании. Следующий вопрос. Почему считается, что человек пострадал за Христа и его церковь лишь в том случае, когда претерпел страдания от большевиков-коммунистов? Разве злоба сатаны не способна перешагнуть за ограду Коминтерна? Разве у сатаны нет верных слуг среди многих других категорий населения земного шара? Чем, к примеру, нацистские лагеря были лучше коммунистических? И вместе с тем, много ли в наших святцах людей, пострадавших за Христа, не от большевиков-коммунистов, а от нацистов разного пошиба? Ведь количество тех страдальцев, тех новомучеников и исповедников было не меньше, а начались те гонения еще раньше коммунистических. Я имею в виду неприкрытый террор против русских в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Тот всплеск геноцида не был спонтанным. Он планомерно готовился на протяжении по меньшей мере 30 лет. За эти годы русское население Австро-Венгрии или русины, которых немцы именовали рутенами, подверглось мощной психологической обработке. Его среде стало насаждаться политическое украинство. Новоявленным украинцам внушалась мысль, что они лучше русских, поскольку ближе к передовой и просвещенной Европе. Работу по насаждению украинства очень облегчало наличие религиозной унии, куда местное русское население было в основном принудительно вовлечено в 17-18 веках. На протяжении каких-то двух поколений новоявленные украинцы научились смотреть на русских, своих же соседей по селу или по многоквартирному дому в городе, с ненавистью и презрением. И чуть полыхнул пожар всемирной войны, русофилы, как их называли тогда в Австро-Венгрии, стали подвергаться не только повсеместным гонениям, но и прямому тотальному уничтожению. Достаточно было найти книгу или газету на русском языке, молитвенник, напечатанный кириллицей, или же открытку из России, чтобы человека тут же расстреляли, повесили, или же в лучшем случае отправили в концлагерь. Новоявленные украинцы массово принялись писать доносы на своих русских соседей, обычно в такой форме. Считая своим гражданским долгом сообщить, что такой-то, проживающий там-то, является рьяным русофилом. За доносы они получали австрийские кроны по заранее установленному прейскуранту. Количество убитых и замученных тогда в Галичине и Буковине русских людей местного происхождения исчисляется приблизительно в 60 тысяч. Впрочем, один из них к лику святых был все-таки причислен в силу простой причины. Его прославил сам Бог нетления мощей. Речь идет о схиархимандрите Алексее Кабалюке. Предыстория такова. С 1859 года в селе Иза, Мармарожской столице нынешней Закарпатской области, униатским приходом руководил священник Иоанн Раковский. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы возродить на родной земле православие. Все его прихожане выучились читать и писать на русском литературном языке. Все симпатизировали православию. 1885 году отец Иоанн внезапно умер, что дало повод говорить о его отравлении. Духовное семя, посеянное этим пастырем, недолго оставалось под спудом. В 1902 году из 500 дворов села 436 стали православными. Поначалу жители Изы, полагаясь на австрийскую конституцию, которая провозглашала свободу вероисповеданий, официально обратились к сербскому патриарху Георгию, резиденция которого находилась на австрийской территории, с просьбой принять их под свое духовное руководство и прислать к ним православного священника. Вскоре глава венгерского правительства граф Тиса вызвал патриарха к себе и настоятельно рекомендовал оставить без внимания просьбу жителей Изы. В 1903 году село наполнилось униатскими миссионерами, которых направил сюда глава Украинской греко-католической церкви митрополит Андрей Шептицкий, и венгерскими жандармами. Используя самые грубые методы пропаганды, подкрепленные насилием, представители власти, однако, не достигли даже малейших успехов. Был устроен показательный судебный процесс. Итогом же столь грубого давления на совесть сделалось обращение жителей соседних приблизительно 30 сел в православие. У всего этого множества, однако, не было пастыря. Тогда был избран глубоко верующий юноша Александр Кабалюк из села Ясенье и отправлен на учебу в Россию. Он принял монашество с именем Алексия в Яблочинском монастыре недалеко от Люблина, стал иеромонахом. Потом отправился в Константинополь, где получил от патриарха грамоту, позволявшую ему служить на родине там, где это потребуется. В 1911 году отец Алексий вернулся в Венгрию, сначала в село Ясенье, где устроил домовую церковь, потом в Изу. Как только весть об этом облетела окрестность, село наводнили тысячи православных крестьян. Отец Алексий почти сутками напролет служил, совершал литургии, крестил, венчал. Вскоре он был арестован, как и многие из помогавших ему. Отца Алексия уговорили бежать в Россию, чтобы рассказать там о совершающихся в Австро-Венгрии гонениях на веру. Сначала он прибыл в Яблочинский монастырь, отсюда в Москву, где встретился с митрополитом Владимиром, впоследствии принявшим Киевскую кафедру священномучеником, и тогдашним архиепископом Оливудским и североамериканским Платоном. Они убедили отца Алексея выехать в США, откуда было легче обмениваться корреспонденцией с Австро-Венгрией. В 1913 году начался второй Мармарожский судебный процесс. Главным обвиняемым числился иеромонах Алексий Кабалюк. Узнав об этом, он из США, где ему ничто не угрожало, прибыл в Венгрию, сам явился на судебное заседание и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Этот тюремный срок, между прочим, спас ему жизнь. Останься он после начала Всемирной войны на свободе, можно с уверенностью утверждать, был бы убит только за то, что не стыдился называть себя русским. Пока шел процесс, продолжались издевательства венгерских жандармов над православными крестьянами. Особенно изощренным пыткам подверглись представители шизенской общины села Изы, жившие по монашескому уставу. Требуя отречься от православия, их среди зимы раздевали до нога, обливали водой и в таком виде водили по селу. Никто от православной веры не отрекся. Применялось подвешивание на столбе. Человека привязывали веревкой к столбу так, чтобы ноги не касались земли. Обычно уже через полчаса у подвешенного, помимо боли во всем теле, начиналось кровотечение из носа, рта и ушей. Для достижения нужного психологического воздействия пытку повторяли по несколько раз. Но здесь никто из претерпевших истязания, одна женщина этой пытки скончалась, от православия не отрекся. Отбыв срок своего заключения, иеромонах Алексий вернулся в село Изу, теперь это была уже территория Чехословакии, где основал Свято-Никольский монастырь. Здесь его усилиями была сформирована Карпато-Русская Восточно-Православная Церковь под юрисдикцией сербского патриархата. После Второй мировой войны отец Алексий добился присоединение Карпато-Русской Восточной Церкви к Русской Православной Церкви. Представился священный исповедник Алексий в сане с ярхимандрита, 1947 году. А в 1999 году его мощи были обретены нетленными. В 2001 году он был прославлен в лике святых. Итак, священный исповедник Алексий пострадал в 1913 году не от большевиков коммунистов, не от произвола ГПУ, а от австрийского «правосудия», в кавычках, подкрепленного усердием униатского митрополита. Более того, он приветствовал оккупацию территории бывшей Чехословакии войсками Красной Армии, встречая ее как освободительницу, а не как богоборческую силу. Бог же прославил своего избранника нетлением мощей, и мы ничего с этим не можем сделать, если, конечно, сами не хотим обратиться в богоборцев. Из тысяч других случаев смерти за Христа и от большевиков-богоборцев приведу еще один наиболее яркий. Речь идет об архимандрите Александре Вишнякове. Он родился в 1890 году в селе Подголье Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии в старинном священническом роде. Успешно окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, потом академию со степенью магистра богословия. Сразу после начала Первой мировой войны он определяется в полковые священники Ставропольской дивизии. Однажды во время боя был убит командир роты. Тогда молодой священник взял в руки крест и повел роту в атаку. Враг был опрокинут. За этот подвиг отец Александр удостоился солдатского Георгиевского креста. Во время гражданской войны священник Александр Вишняков оказался в Киеве, где у его супруги жили родственники. Стал служить в этом городе. Однажды участвовал в открытом диспуте с Луначарским, и получилось так, что симпатии публики остались на стороне священника. Власть ему этого не простили. Служить лицу Александру не давали, он вынужден был, не имея постоянного заработка, кочевать с семьей с одной квартиры на другую. В 1935 году отец Александр был арестован и приговорен к 3 годам лагерных работ, а затем на ссылку в Магаданской области. Если бы отец Александра погиб тогда в лагере или ссылке, он, скорее всего, теперь уже был бы причислен к лику святых за то, что пострадал за Христа от богоборцев. Но он вернулся, продолжая еще словом и делом учить народ Божий. Его убили украинские националисты, поэтому он не причислен к лику святых. Вернувшись в Киев в 1940 году, отец Александр узнал, что супруга в одностороннем порядке расторгла их брак. Тогда он отправился в Москву к местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Сергию Старогородскому. Тот постриг его в монашество, посвятил в сан архимандрита и благословил служить в Киеве. После оккупации этого города в сентябре 1941 года архимандрит Александр продолжал безбоязненно распространять воззвание митрополита Сергия, где были такие слова: «Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». На отца Александра донесли в гестапо. Здесь провели беседу, запретив распространять воззвание и обязав отслужить молебен о здравии фюрера. В это время к отцу Александру стали обращаться евреи с просьбами о крещении. Некоторые надеялись, что это может спасти их от истребления нацистами. 29 сентября архимандрит Александр появился в Бабьем Яру. О массовой казни ему стало известно от одного из крещенных им евреев. Священнослужитель был в рясе с крестом и Георгиевским орденом. Увидев весь ужас происходящего, он старался спасти из общего конвейера смерти хотя бы крещенных евреев. На следующий день архимандрит Александр произнес в храме проповедь, в которой звучали обличения зверств нацистских палачей и призыв всеми силами бороться против этих извергов рода человеческого. Отца Александра арестовали, а 6 ноября состоялась его казнь в том же Бабьем Яру. Сохранилось такое свидетельство. Колонну разделили, священников отвели вперед по краю обрыва. Архимандрита Александра вытолкали из общей группы и отвели метров на 30. Несколько автоматчиков бесстрастно расстреляли священников, затем украинские полицаи в вышитых сорочках и повязках на рукавах подошли к отцу Александру. Его заставили раздеться до нога, в это время он спрятал в рот свой нательный крестик. выломали два дерева и сделали из них крест. Пытались распять батюшку на этом кресте, но у них не получилось. Тогда вывернули ему руки и ноги, колючей проволокой притянули к перекладинам креста. Затем архимандрита облили бензином и подожгли. Так горящим на кресте его и сбросили в обрыв. Немцы в это время расстреливали евреев и военнопленных. Конец цитаты. Если имя казненного 6 ноября 1941 года архимандрита Александра дошло до нас благодаря яркости его жизненного пути, равно как исключительность его мученического подвига, имена прочих казненных в тот же день священнослужители неизвестны, и не видно, чтобы кто-то пытался их установить. Что уж говорить о мирянах, которые гибли тогда десятками и сотнями тысяч. Наконец, третий и последний эпизод. Православный протопресвитер Гаврил Костельник был воспитан в униатской вере, будучи студентом Загребской духовной семинарии в нынешней Хорватии. Он переехал во Львов. Успешно окончив здешнюю семинарию, поступил на философский факультет Львовского университета. Перевелся отсюда на факультет католического богословия Фрибургского университета в Швейцарии. В 1913 году он получил степень доктора философии, богословия и права за сочинение об основных принципах познания на латинском языке. Перед Гаврилом открывалась научная карьера, однако он предпочел быть рядовым пастырем. Глубоко изучая церковную историю, священник Гаврил все более проникался убежденностью в отступническом характере папской церкви и вместе все более проникался симпатией, гонимой богоборцами русской православной церкви. Он заявлял свою позицию открыто, за что подвергся гонению. В 1945 году священник Гаврил создал во Львове инициативную группу, целью которой было упразднение Брестской унии, провозглашенной в 1596 году. 8-9 марта 1946 года во Львове состоялся собор униатского духовенства, который признал Брестскую унию незаконной и выступил за воссоединение с Русской Православной Церковью. Ватикан был в ярости. В 1948 году в сане протопресвитера отец Гаврил участвовал в совещании представителей православных поместных церквей, которое было приурочено 500-летию автокефалии Русской Церкви. Автокефалия же стала ответом на Феррара-Флорентийскую унию, заключив которую греческие иерархи, а также император предали православие. Протопресвитер Гаврил Костельник, как человек, упразднивший очередную, то есть Брестскую унию, имел что сказать высокому собранию. Он говорил об органической несовместимости православия с папством. После двух резких антипапских докладов дни его были сочтены, и приговор о казни «отступника» в кавычках вынес Ватикан. Исполнителем же стал бандеровец, получивший от кураторов инструкцию после убийства Костельника совершить самоубийство. 20 сентября 1948 года, служив литургию в Преображенском храме Львова, протопресвитер Гавриил вышел на улицу, окруженный прихожанами. Подойдя к нему вплотную, бандеровец с двумя выстрелами в затылок оборвал жизнь священнослужителя. После же неудачной попытки бегства сам успел застрелиться. На погребении отца Гаврила присутствовало около 50 тысяч львовян, которым, очевидно, была близка его позиция. В 80-х годах 20 века митрополитом Никодимом Руснаком были составлены житие и служба священномученику Гавриилу. Но после встречи Горбачева с папой Иоанном Павлом II униаты вновь подняли голову, и вопрос о канонизации священномученика протопресвитера Гаврил был снят с повестки дня в связи с новой политической конъюнктурой. Обратимся и к почитающемуся первым из русских иерархов митрополиту киевскому Владимиру. Считается, что он был убит 25 января 18 года именно большевиками-богоборцами, и поэтому все громы обличений гремят уже более сотни лет именно против них. Однако все не так однозначно. Дело в том, что никакого приказа о казни митрополита до сих пор не представлено, имена убийц не названы. Как-то маловато фактов для столь безапелляционных обвинений. В то же время налицо факт отчаянной травли митрополита Владимира украинскими самостийниками. за распропагандированное ими братья Киево-Печерского монастыря относилось к владыке, мягко выражаясь, неприязненно, а на его законную власть открыто посягал официально пребывавший в лавре на покое бывший архиепископ Владимирский Шуйский Алексей Дородницын. Как считается, большевики в количестве 5 человек беседовали с митрополитом Владимиром в его покоях довольно продолжительное время, и никто из братьев не обеспокоился тем, чтобы созвать народ для защиты владыки. Да и самих братьев было около 800 человек. Если бы все как один вышли и окружили митрополичьи покои, вряд ли те 5 решились бы выводить его из обители. Однако ни один из братьев не только не заступился, но даже тайно не последовал за уводимым на расправу архиереем. Вот возникает закономерный вопрос, кто больше виноват в смерти киевского митрополита? Мифические большевики, чьих имен до сих пор никто не знает, или же украинские националисты? И ведь это был далеко не первый случай расправы националистов с русскими архиереями. За 10 лет до митрополита Владимира грузинский националист выпустил 8 пуль в экзарха Грузии архиепископа Никона только за то, что тот, будучи русским, согласился управлять грузинской церковью. Разумеется, архиепископ Никон не причислен к лику святых, ведь он пострадал не от большевиков-коммунистов, да к тому же до октября 1917 года. Справедливо ли такое отношение к новомученикам и исповедникам русской церкви? Вряд ли на небе существует канцелярия, которая разделяет мучеников Христовых на тех, что пострадал до октября 1917 года и после. На тех, кто пострадал от большевиков-коммунистов, националистов или же просто от распропагандированной озверевшей толпы, как это было, например, тверским губернатором Николаем фон Бюнтингом 2 марта 1917 года по юлианскому стилю. По воспоминаниям митрополита Вениамина Фетченкова, губернатор, предвидя скорую над собой расправу, отправил семейство в безопасное место, а сам остался на своем посту. В ночь на 2 марта, а верховная власть на тот момент еще продолжала оставаться в руках императора Николая, приводя свои дела в порядок, он неоднократно останавливался перед иконой Богородицы и молился. Утром же, поскольку выйти из губернаторского дома уже не мог, позвонил викарному тверскому епископу Арсению и просил его принять свою последнюю исповедь по телефону. После этого революционная толпа выволокла губернатора на улицу. Его окружили тысячи в ответ на робкие попытки руководителей только что провозглашенного революционного комитета остановить самосуд. Их просто избивали, прогоняли прочь. Толпа требовала крови. Губернатора бы растерзали живым, если бы кто-то из сострадания, как повествует митрополит Вениамин, бывший свидетелем расправы, не застрелил фон Бюнтинга из револьвера. После того разъяренная толпа долго топтала губернатора ногами до вечера, истерзанное тело лежало на площади, пока его тайно не вывез епископ Арсений, что утром принял последнюю исповедь мученика. Поводом для беззаконной казни над фон Бюнтингом во многом стала его немецкая фамилия. Очевидно, здесь уже приложил руку русский национализм, во всяком случае на этапе подстрекательства революционной толпы. Современная русская церковь в крайней степени нуждается в молитвах новомучеников-исповедников, что пострадали от рук разного рода националистов. Это необходимый фундамент нашего будущего единства. Если бы подвиг святых, о которых идет речь, не замалчивался в угоду то одной, то другой политической конъюнктуре, возможно, мы не имели бы теперь такой степени ожесточения нынешних украинских нацистов, что открыто называют своими наставниками приспешников Адольфа Гитлера. Решение обозначенной проблемы назрело. Разве мы вправе предать забвению подвиг тех мучеников, что пострадали за Христа уже в наши дни от украинских нацистов? А ведь никаких церковных комиссий, которые бы исследовали подвиг этих новейших новомучеников, пока не слышно. Думаю, такого рода структура должна быть создана, как это было в годы Великой Отечественной войны, когда представители русской церкви принимали участие в расследовании преступлений еще тех нацистов. и работать она должна в связке со Следственным комитетом Российской Федерации. Благодарю за внимание.
Наша радиостанция, безусловно, присоединяется к точке зрения священника Сергия Карамышева, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, члена Союза писателей России. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Очень многие люди не понимают смысла, скажем, вот почему там на богослужении сначала врата открываются, потом закрываются, священник выходит в одни двери, входит в другие, почему кадит, он так кадит, потом он кадит по-другому. Люди не понимают многие этого. Это не значит, что они не участвуют в литургии, это не значит, что они как бы внешне просто присутствуют. Нет. Ведь Бог посылает им благодать за их просто смиренное следование церковным таким правилам. Участие просто от того, что они изо дня в день, они каждое воскресенье, там, и праздники, они отрывают себя от семьи, от своих дел, они отдают это время и силы, потому что тоже стоять там 2-2,5 часа, это тоже, ну, для, особенно для пожилых людей, это не так просто. Но они отдают эти силы для того, чтобы побывать в церкви на этой службе. То есть, чтобы присутствовать при этих молитвах, даже если они не понимают каждое слово, хотя бы присутствовать при том, как молятся другие. Я не помню, кто это сказал, но вот эта мысль, она мне очень понравилась, что даже вот книга, святая книга, не богослужебная, а вот ну, такие, которые вот там житие святых, там потери какой-то, просто когда он стоит у тебя вот на полке или лежит рядом с тобой на тумбочке рядом с кроватью, даже если ты его не читаешь сейчас, он производит какое-то утешительное действие. Потому что ты знаешь, что там есть. Ты знаешь, кто эти слова сказал. Ты знаешь, о чем они говорят, эти слова. Как вот есть у тебя знакомый какой-то, который живет в другом городе. Ты его любишь, он тебе очень нравится, ты с ним беседовал. Но вот он живет в другом городе, и ты, может, его не видел, там, может, месяц, полгода, год не видел, может, ты несколько лет не видел, и там звонил один раз, и все. Но ты знаешь, что он там живет. Что он есть, вот эта душа, которая тебе любима, которая тебя помнит, она есть в этом мире. И это очень большое утешение даже, просто. И одиночество твое, если оно у тебя одиночество, тебе не с кем поговорить, но ты знаешь, что вот эта душа есть в мире, это уже великое утешение. А здесь не просто душа, это святая душа, которая прожила эту жизнь свою с Богом. И которая тебе указала путь, как жить с Богом. Я ж не говорю про священные книги, священное писание, которые некоторые читают каждый день, а некоторые читают раз в неделю, по воскресеньям. Ну, кого как, получается. А некоторые просто даже, у них нет времени заглянуть в это. Но если эта книга стоит, если они знают, что это за книга, если они любят церковь и Бога, то просто даже посмотреть на нее, на эту книгу, которая стоит рядом с тобой, и то это большое очень утешение. И укорить себя за то, что ты вот давно не читал этого, ты давно не открывал, укорить себя, а это самое главное. Господь сказал, покайтесь. Ну вот мы, когда видим эти предметы богослужебные, когда мы видим храм, который ты уже давно не был, Евангелие, там, Библию, которую ты давно не открывал, ты душа живая. Она призывается просто одним взглядом на это, вот покаяние, и к тому, чтобы все-таки опять вернуться на тот путь, которым ты когда-то шел, если ты уже от него отстал. Это очень все просто, в общем-то. Ну просто очень, правда. Я как-то здесь не вижу никаких особых препятствий. Поэтому вот о покаянии, об исповеди, вот это дело простое. Совесть тебя обличает, пойди исповедись. Не обличает. Ну, вообще тогда, а что ты в церковь делать, если тебя совесть не обличает? Я вообще таких людей не знаю. Это какие-то редкие, наверное, очень люди. Некоторые, как бы, может быть, не сознаются в себе, но если так поговорить с ними, ну, я думаю, что и всякий человек согласится с тем, что да, и в этом виноват, и в том виноват. Ну, бывает, что так вздохнет, ну, и пойдет себе дальше уже жить той же самой жизнью. Бывает так, но потому что переменить жизнь, то очень сложно.
Не всякий человек, батюшка. Вот меня как-то призвали в некие не судьи, а в примирители двух родных между собой людей, которым я двоюродная. Вот каждый из них имеет свое воззрение на некий поступок, и они никак не могут примириться, они вот уже даже не общаются. Они люди верующие, церковные. Оба они не считают как раз вот это препятствие. Мне даже говорит моя родственница: «Ой, ну что ты, я очень люблю каяться». Ну, я призываю, говорю: «Ну ты возьми уже, даже если ты себя ощущаешь правой, ну все равно, ну попроси прощения». И все как-то уврачуется. Она говорит: «Я люблю каяться, ты знаешь, как я люблю, я очень люблю каяться. Нас благословляют каждое воскресенье, я каждое воскресенье исповедуюсь и причащаюсь». И получается, что человек исповедует какие-то разные всякие грехи, кроме того, который вот занозой сидит и не дает примириться с родным человеком. И с другой стороны то же самое. Каждый оправдывает себя. И такое же нам часто бывает свойственно. То есть мы пойдем и про какие-то мелочи расскажем, а что-то самое важное, мы считаем, что тут-то мы правы. Это вот он виноват. А это, оказывается, тот самый грех, который нас разъединил и не дает нам, наверное, я не знаю, ведь причащаться даже нельзя, если ты не простил своего ближнего.
Конечно. Ну, конечно. Ведь сказано в правиле перед причастием, там сказано: прежде примирись с тебя опечаливших. Не с тем примирись, кого ты опечалил. А такого вообще даже речи не должно идти, что ты кого-то опечалил. Это же само собой вообще. Разумеется, тут же немедленно надо просто просить прощения, пока и просить до тех пор, пока тебя не простят. Здесь совсем другое дело. Нам церковь велит примириться с тем, кто тебя опечалил. Как угодно. Вот постарайся так сделать. Ну, наверное, просто надо подумать. Может быть, действительно, во-первых, может, я его опечалил, а не он меня. Ну, если даже и так, ну, не знаю. Ну, вот надо что-то сделать, чтобы перейти этот порог. А то, что так не делается у очень многих, я знаю. Знаю таких людей, которые не могут переступить. Кроме того, просто упорствуют и говорят, что у меня этого греха нет. Нет гордости. Я помню, у меня алтарница была, я если как-то сказал, что матушка, это вы от гордости. Она прям закричала, говорит: «Нет, батюшка, я не гордая». Да, но и это не один раз слышал, не один раз. Других людей: «Слушай, нет, я вот думал, нет, гордости у меня нет». Один обличил своего ученика в гордости, а он говорит, что «Нет, я не гордый». А тот ему ответил: «А чем же ты можешь лучше подтвердить мою правоту, как не вот этими твоими словами?» То есть, если человека обличают в гордости, а он говорит, что он не гордый, это даже как-то странно для христианина, потому что, само собой, нет такого человека, которому не сидела гордость в той или иной степени. Бывает в гигантской, огромной степени просто, но и человек тоже этого не замечает. Бывает небольшая, а гордость такая, маленькая такая, но знаете, это маленькая змейка, знаете, она бывает самая ядовитая. Не удавы, которые толстенные, там в руку толщиной, а такие маленькие такие, они так укусят, что через некоторые минуты он просто в сердце остановится. Бывает. Так что, понимаете, гордость, она в любом человеке есть.
Недаром же просим: «Дай мне зреть мое прегрешение». Потому что, ну, не видим мы этого. Вот,
это да. Просто надо принять как аксиому. Понимаете, не то, что насчет гордости, да, а все остальное, да, это вот следствие гордости, следствие там всяких желаний покоя, желание какого-то уважения, любви, понимаете, вот чтобы тебя любили. Даже это, казалось бы, такое хорошее такое чувство. Но человек хочет любви.
Но если грех этих людей разделил, то какой тут любви говорить? Да наоборот, этом, надо даже, его...
Не в этом дело. А дело в том, что Господь нас призвал, чтобы мы проявляли любовь. Мы, а не требовать от других, чтобы нас любили. Ну, я не знаю, ну вот это же история, которую мы знаем о добром самарянине. Ну вот, человек увидел и сжалился над раненым человеком, хотя он совершенно был его, можно сказать, враг по жизни, потому что евреи, они вообще брезговали самарянами, брезговали. А самарянин, зная, что это иудей, встретились вот они вот просто, пройди мимо друг друга своими поклажами с этими, они бы не поздоровались и даже сделали бы вид, что они видят друг друга. А здесь он увидел раненого просто человека, истекающего кровью. Ну вот, и окажи любовь. окажи. Даже вот и здесь тоже ведь самое, понимаете? О чем мы только что говорили с вами, вот о том, что мы должны идти от внешнего к внутреннему. Если у тебя нет любви, сделай такой поступок, сделай поступок любви. Окажи любовь к человеку, которому ты, может быть, он тебе неприятен. А Бог тебе в сердце вложит любовь к этому человеку. И когда ты на него потратишься, когда ты окажешь ему помощь, когда ты его вылечишь и стратишь на него свои средства, ты как бы вложил в него свои сбережения. Вот так можно сказать, скажем. Вот ты вложил туда. То, что имел, ты вложил сюда. Ты вложил в банк там, свои средства. И ты будешь смотреть там в газетах, ну как там с этим банком вообще, что там такое происходит, вот, нет ли какой-нибудь опасности для
него. Он тебе уже не чужой.
Ну да, это место, где твои драгоценности лежат. И так же, или там какой-нибудь закопал ты в землю где-то на своем участке, вот все время будешь думать, как там вообще, ну кто их знает вообще там, ну что, посмотрел, а может быть, да кто их знает, вообще всякое бывает, знаете, там, ну вот приедешь весной на эту, на дачу, и скажешь, кинешь сразу к этому месту, посмотришь, все нормально, там все лежит, лежит, все в порядке, значит. И здесь то же самое. Если ты потратил на человека свои силы, внимание, ты будешь любить этого человека, он будет тебе дорог. Вот в этом заключается разрушение семей наших, когда люди не могут ужиться друг с другом. Они не хотят друг друга жертвовать ничем, ни временем, ни силами. Когда люди еще молодые, холостые, они привыкли жить в свое удовольствие, в свое удовольствие. А когда они соединяются уже в семью, тут каждый из них должен жить в удовольствии, в утешении и помощь к другому человеку. То есть вот, вот к близкому теперь тебе самому близкому человеку. Сначала это может быть трудно, потому что страдает действительно самолюбие, гордость. Просто физическое тело твое страдает, понимаете? Потому что то ты когда захотел, лег, когда захотел, встал. Ты живешь так, как ты привык, а здесь ты должен все это соотносить с тем, как другой человек, может, у него бессонница, может, он болен, может, вот ребенок там появился, но теперь на ребенка надо тратить, понимаете, он ночью плачет, а ты встаешь, тебе хочется спать. Если ты отдаешь силы и время этому существу маленькому, ты его начинаешь любить. Может быть, сначала он тебя раздражает. Судя по тому, как люди совершенно спокойно сейчас бросают и жен, или там мужей, и детей бросают, из этого просто можно сделать вывод, что они просто их изначально как-то раздражали, что ли. Они терпели их, терпели, терпели. Но терпеть можно по-разному. Мы говорим о терпении, которое от любви исходит. Ты же видишь, это немощное маленькое существо. Ты призван, не обязан, призван его охранять, его кормить. Ты призван к тому, чтобы охранять семью свою, своих детей. Но если это делать без раздражения, а вот с пониманием того, что это твоя жизнь теперь такая. Если человек этого не понимает, и он раздражение у него множество, получается, что он вот терпел полгода, там, вот, год, два года, но потом сколько можно терпеть? Нарастают, видимо, все и траты, и вообще заботы, которые нужно, это нарастают все время. Чем растет больше человек, тем больше на него приходится и зарабатывать, и тратить на него. Раздражение никуда не делось, оно так внутри. Человек просто, ну сколько можно, и уходит. Сейчас сколько угодно, я вот просто вижу, одна семья, другая семья, третья семья. Причем не просто люди живут там, муж и жена молодые, а один ребенок, второй ребенок, третий ребенок. Вдруг муж уходит, и я не понимаю этого. Нет, я не понимаю.
Ну, муж-то еще как-то, он не носил этого ребенка под сердцем. А что происходит сейчас с женщинами, которые даже матерями назвать невозможно? Одна привязала к дереву, вторая на неделю ушла. Ну, это просто здесь уже не вмещает.
Вы знаете что? Это вообще вот то, что мы сейчас в газетах читаем, как вам сказать, вообще это, наверное, это было всегда. Всегда было.
Батюшка, потому что я в это не могу поверить, честно
сказать. Были, но сейчас все подбирается, все вытаскивается, обо всем сообщается. Чем жутче это
случай. Ну, понятно, случай, вот расчеловечивание какое-то насаждают, но я что-то
об этом
не
сообщают,
верю, что
специально сообщают. Просто, а если посмотреть последние известия какие-нибудь, там, где, там ну, в Аргентине упал автобус, и там два человека получили тяжелое ранение.
Еще и покажут
какой
обязательно.
Какое нам дело до Аргентины? Причем здесь автобус? Что нам до этого? А вот что у нас происходит, если какой-то ужас там, или там там в полиции, или в церкви, или где-то еще, все обязательно нам должно в подробности все быть известно. Но это душевная болезнь может быть просто. Ну, люди больные. А тем более сейчас люди больные, издерганные всем этим ритмом жизни, совершенно ненормальным для человека. Даже вот не будем брать этих вот страшных случаев, но просто человек просто уходит и бросает. Он не жестокий человек, не сумасшедший. Он просто надоело. По большому счету, конечно, он просто сумасшедший. Потому что вообще человек неверующий, может, это опять кому-то не понравится, но я считаю, что это человек неверующий в Бога, не желающий вообще в эту сторону смотреть, считающий, что Бога нет, и все это вообще выдумки, он как-то душевно и духовно, он поврежденный человек, поврежденный. И такой человек, он не может правильно понимать даже не только там поступков своих собственных или поступков других. Он даже и слова, он не может понимать смысл слов, которые, казалось бы, нам совершенно всем известны. Эти слова употребляем и мы, и они. Но всякое слово, которое не имеет в виду отношения души и этого слова к делу спасения, к Богу, оно переворачивает это слово наоборот. Оно даже придает ему совершенно обратный смысл. Если мы говорим о любви, мы имеем в виду совершенно одно дело. Если человек неверующий, не желающий иметь какое-то понятие о Боге, о спасении, он это слово понимает совершенно по-другому. Этой любовью, которую вот он называет любовью, заполнены все киоски. И мы видим, что какое-то безобразие и вообще этот ужас. Так всякое слово, если там взять слово «вера», самые на нас такие слова «вера», «надежда». У нас женщин там и «вера», и «надежда», огромное количество «любови». Но что эти люди делают в жизни, если они не руководствуются заповедями Божьими? Мы видим же столько абортов. Мы все говорим, что вроде их меньше, сейчас меньше. Ну что значит меньше? Меньше по отношению к чему? Так же, как говорить там, было там новомучеников. Нам говорят, новомучеников. Нет, что вы там, какие-то миллионы. Вы еще скажите, там миллиарды. Нет, всего только несколько сотен было, сотен тысяч там убито. Ну, это же просто бессовестно так говорить. То что же, каждая жизнь безвинно загубленная и мучительным образом, когда человек лишен жизни, разве это не страшно, разве это не преступление? И как можно? Это же не скот, который мы меряем просто там каким-то поголовьем, меряем какими-то там десятками тысяч, там сотнями тысяч. Или там просто на вес, может быть, даже мерить. Давайте на вес мерить. Это просто безнравственно. Ну и так, вот всякое слово, которое не имеет под собой основания отношения к Божьим заповедям и к делу спасения, оно лживо, лживо. Даже такие слова, понятия, как такие общественные, какие-то очень для нас, то, может быть, даже святые, там, патриотизм или там какие-то другие, тоже вы говорите, вот, подвиги. Подвиг – это вообще слово ведь христианское. Это от слова «двигаться». Подвижники – это те, которые душу свою отдают Богу, которые продвигаются в деле спасения. И поэтому отсюда есть слово «подвиг». Подвиг, который не требует никаких наград или какой-то славы. Это просто дело даже каждого человека. Этот человек это делал не для славы, не для того, чтобы похвалили, а просто потому, что Господь так велел. Господь велел так. И мы следуем Его велениям, Его заповедям. Мы, вот вы говорите, там, ну, подвиг, там, подвиг, ну, мы все к этому призваны. Ну, если мы не двигаемся, значит, мы не христиане. А мы привыкли к тому, что подвиг, слово у нас, это что-то такое вообще исключительное такое, знаете, как будто бы это какой-то вот этот герой, он подвиг совершил, и этот подвиг совершил, а это просто солдат, а это просто землекоп, значит, просто. Это человек умер на своей работе, умер там от недоедания, он служил другим людям. Он подвижник, это тоже подвиг. Вообще, жизнь человека – это подвиг. Если он понимает, если он живет как христианин. Жизнь христианина, скажем так, это подвиг. Потому что можно же, знаете, там быть каким-то сиборитом. Много там было таких всяких направлений там, вон, в язычестве. Одни смысл жизни полагали в одном, другие в другом. Знаете, одни там считали, что нужно жить в свое удовольствие, другие, что для славы нужно жить. Для этого поджигали там, библиотеку поджигали, другие там бросались в жерло вулкана, чтобы они говорили. Но жизнь христианина – это двигаться, двигаться в том направлении, в котором Господь повелел душе двигаться, то есть совершенствовать себя ради того, чтобы Господь смог эту душу к себе взять, чтобы Дух Святый стяжает, как Серафим Саровский нам велел, что стяжи Дух мирен. Это же он говорил ведь простому человеку, Мотовилову. Ну вот, Мотовилов, а чем он известен? Он у нас не прославлен, как святой. Он неизвестно, каким он был молитвенником особым, или там, что он какие-то подвиги совершил. Ну, вроде как бы нет. Но ведь это же человек, с которым беседовал о самых важных для человека вещах преподобный Серафим Саровский. С ним беседовал. Он очень, очень тонкие мысли есть, которые мы знаем, беседовал с преподобным Серафимом Мотовиловым. Ведь он именно с этим человеком беседовал. Вот видите, простой совершенно человек. Ему преподобный Серафим открыл такие вещи, которые он никому, ни с кем так не беседовал, как с ним. Ну, что же это значит? Это значит, что эта душа тоже, она была подвижницей. То есть, и этот человек совершал подвиги, потому что он был православным человеком. А мы все время как бы стесняемся таких высоких слов. Ну, слово «святые», мы уже тоже говорили, апостол говорит, вот, кланяются вам все святые. Ну, это как-то, ну, подумать, если мы читаем Священное Писание, ну, хоть бы остановиться на этом, какие святые, кто это такие? Члены общины. Тот, кто член общины христианской, вот он святой, он избран Богом. Не, он же не безгрешный, но он святой. И никто из нас не безгрешен. Самые великие святые тоже они были не безгрешными. Посмотрите вот эти вот молитвы утренние, там, вечерние, посмотрите, там же написано, это Василий Великий написал, это Семён Новый Богослов. Вот, великие святые. А посмотрите, какие там слова.
Покаянные.
Да, покаянные. Как они понимали о себе, о своей душе. Им было откуда двигаться. Если, конечно, чувствовать себя безгрешно. Ну, нормально все у меня. Никаких особых нету. Ну, а куда тебе двигаться? У тебя все нормально. А если ты чувствуешь себя просто в грязи, если ты чувствуешь, что ты недостоин вообще, не причащения вообще, да, в храм войти страшно. Не скажу, около престола стоять. Ну, естественно. Конечно, как тебе отсюда? Надо выбираться из этой грязи, надо двигаться.
Тут и беда, что не чувствую. Я вот опять же тут в переписке состою с одной однокурсницей своей давней, которая, ну вот, тяжело живет, там, хочется ей помочь, там, стараюсь, и жалуется на одиночество, на то, на сё. Но она мне упорно пишет, что я вот в своё время, в 90-е годы, да, вот тоже пошла в храм, но я разочаровалась постепенно в устроении церкви. И я пытаюсь ей писать, что ну при чем здесь твое спасение души и устройство церкви? Ну как-то я понимаю, что меня человек не слышит, и таких нас много, к сожалению. Вот они пришли, что-то там увидели и сказали, а, и здесь то же самое, и не пойду я туда. А в себе мы не видим. Вот какая беда-то.
Ну вот, сейчас во время поста, на первой неделе у нас канон Андрея Крицкого читается. Ну вот, там покаяние отверзями двери. Покаяние отверзи двери. То есть это двери, в которые мы должны войти и с покаянным чувством начать думать о своих грехах. Там в этом каноне, там вся история, начиная просто от Адама, перечисляются люди, которые все ситуации перечисляются, когда люди согрешали. И вспомнишь Адама и Еву, и подумаешь о своей душе, что и у тебя то же самое. Как они согрешили, так и я согрешаю. Потом Каин и Авель. И опять вспоминаешь, как Каин поступил вот с тем-то, может быть, и вообще совершенно бесчувственно как-то живу и убиваю в себе живое, обижаю других людей и себя, значит, убиваю. И так все, прям по всей священной истории Ветхого, Нового Завета. Откуда начну плакать каянное мое житие? Вот. Для этого у нас существует пост, а не просто для того, чтобы там чего-то не есть. Хотя начинать надо, наверное, с этого, потому что пока ты там тебе придет мысль о каких-то твоих грехах, которые.
Самого простого, да?
Да.
Лучше начать.
Самого простого, с внешнего. Вы знаете, но многие же люди, которые не ходят в храм, они даже пытаются там что-то попоститься так, как положено. И, знаете, получается. Но здесь, если, конечно, получится, а ты на этом останешься очень довольный собой, что ты вообще все это прошел, ты все это знаешь, что, ну, это, конечно, в этом толк нет. А вообще, если попробовать и увидеть, как это трудно, и подумать, для чего это, начать просто думать. И тебе, Господь, если ты захочешь узнать, Господь тебе откроет. Но вот для этого все это время нашего поста и дается нам, во-первых, смирить себя, а во-вторых, вспомнить свои грехи. И потом прожить всю эту страстную седмицу, когда мы вспоминаем о мучениях Господа, о Его о страстях. И потом уже встретить Пасху, потому что просто так прийти, как тоже многие так и делают, приходят просто светить куличики, яички. Ну, если ты не понял, не подумал о том, как бы не прочувствовал всю эту историю и всю свою историю, которая, как она соотносится к священной истории и вообще, для чего Господь так страшно страдал? Для чего? Для меня. А я что я? А мне за это надо вообще? Зачем? Если ты чувствуешь свои грехи, то тогда, конечно, ты поймешь эту великую жертву, которую он принес, и тебе будет легче приносить эти вот жертву, которую ты ему отдаешь. Потому что он страдал. Как, знаете, Бог терпел и нам велел. Но он терпел это ради нас, за наши грехи. А нам велел терпеть за свои грехи и отдавать жертву Богу, который за нас пострадал. То есть, понимаете, взаимная любовь, связь любви Бога со мной и меня с Богом.
Это еще надо увидеть, что к себе надо. Приди и в себя смотри. А когда мы идем и видим там что-то другое, то есть смотрим во внешнее, то получается, что мы еще больше себе вредим. Ну ведь это с какой установкой, что ли, человек идет в храм. То есть он там хочет увидеть что-то совсем неземное, чего нет на свете. Ну, не понимая, наверное, что церковь это все равно это тоже мы с нашими всеми грехами, проблемами. Поэтому не надо там искать чего-то небесного. Надо, прежде всего, в себе как-то это создавать. Хотя вот легко сказать, я говорю, а сама тоже без конца согрешаю тем, что я там печалюсь, что опять в церкви не так, опять не так. Вроде печалюсь-то я о церкви, а получается-то суета и своей душе вредишь в первую очередь.
Ну, понимаете, в наше время нигде не так, потому что иначе быть не может. Но такое время у нас, понимаете, уже времена очень сильно зашли, уже к последнему порогу подходят. Но, с другой стороны, если вспомнить всю историю человечества и всю историю церкви, то можно сказать даже и так, что ад всегда было. Было всегда, потому что для чего же собирались Вселенские соборы, как не с обличением этой нечисти, которая в церкви же зарождалась, в церкви, и губила людей своими искажениями благой вести. Всегда так было. Но всегда человека отвлекало на внешние какие-то обстоятельства жизни. Но еще раз, понимаете, ну что же, но внешние тоже надо приводить в порядок. Тоже, потому что, когда мы в первое время христианства, когда были в катакомбах, здесь уже это все было совершенно, мы не можем себе представить даже этого времени, потому что это была постоянная опасность смерти, и как люди прятались в этих катакомбах, как они там собирались под постоянным опасностью, что их обнаружат, брали с собой, каждый в дом брал святые дары, чтобы самим причащаться, они сами причащались этих святых даров. Но, с другой стороны, опять же, ничего не изменилось. Вот понимаете, какая странная вещь? Вообще все тогда было одно, сейчас другое. Но если по сути, ничего не изменилось. Потому что и во все времена, и самые православные времена, все равно церковь, она всегда в катакомбах. Мы тоже об этом с вами говорили. Внешне все хорошо, там такое единство, православное государство, там цари православные. А по сути, если посмотреть, зачем тогда монахи существовали? Зачем? Почему они уходили от этого православного мира? Почему? Потому что здесь мир-то вроде как бы православный, а жить по-православному здесь очень трудно. То есть соблюдать заповеди Божии так, как Господь нам велел это делать, невозможно даже невозможно. Ну, какие-то люди, конечно, здесь, ну, как мы знаем же, практически все наши святые, которые прославлены нам от Бориса и Глеба, и до нынешнего времени, это все люди, монахи, святители, которые жили в этом мире. Хоть они, святители, были монахами, или там преподобный Сергий был монахом, но он же тоже и порядок наводил и в церкви, и в мире, потому что люди, призванные Господом к жизни, а они себя убивают. Но не может душа христианина видеть спокойно эту картину.